Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Наша сегодняшняя тема – гиперопека. Интуитивно вроде бы понятно, что это такое. Но на самом деле эта модель поведения может нанести довольно-таки сокрушительный вред. Сегодня с нашими экспертами, основателем проекта «Let's Stop Abuse» мы обсудим самые частые причины гиперопеки, ее возможные последствия и, что самое главное, а что в реальности с ней можно сделать. Но сначала давайте, как обычно, послушаем историю нашего подписчика.
Встречаться с моей будущей женой Леной мы начали, когда нам было по 20 лет. 3 года мы встречались, и, кажется, это были лучшие годы, которые только могли с нами случиться. Мы много путешествовали, общались с друзьями, занимались общими хобби, ездили на какие-то совершенно сумасшедшие музыкальные фестивали. Одним словом, кайфовали. Мои родители нас во всем поддерживали, не лезли в наши отношения и постоянно во всем помогали. А вот мама Лены... Отец ушел из семьи моей избранницы, когда ей было всего 5 лет. Частенько влезала в наши ссоры, пыталась какими-то странными способами нас помирить, хотя, разумеется, ее никто об этом не просил, и всячески напрашивалась с нами в кино, в ресторан, да и просто на ужин. Поймите меня правильно, меня с детства учили уважительно относиться к старшим. Да я и сам очень хотел наладить отношения с матерью моей возлюбленной, но ее в нашей жизни было слишком много. Она звонила по 100 раз на дню, контролировала каждый наш шаг и обижалась всякий раз, когда мы ей не сообщали о наших планах на неделю. Оговорюсь. Тёща живет одна, в собственной квартире, работает бухгалтером в какой-то небольшой фирме, а все остальное время пытается быть рядом с дочерью, которая, по ее словам, является для нее смыслом жизни. Мол, она всю себя вложила в Лену, и теперь пришло время дочери платить по счетам. Продолжу рассказ. После нашей свадьбы с Леной, моя теперь уже теща начала искать предлоги, чтобы пожить у нас недельку-другую, остаться с нами поужинать, слетать в отпуск. Я сначала держался, понимал, что я одинока. Дочь у нее одна, подруг особо нет, да и интереса к чему-либо я у нее не замечал. Как-то предложил ей найти хобби. Она вроде бы даже воодушевленно меня выслушала. Правда, потом выяснилось, что она Лене сказала, мол, я ее терпеть не могу и всячески пытаюсь от нее избавиться. Мы тогда на этой почве с женой поругались, но ничего это нам не дало. Супруга продолжила везде таскать за нами свою мать, а то и только это и надо было. Если вдруг Лена пыталась отказать в чем-то родительнице, она тут же начинала ее упрекать в том, что он неблагодарный ребенок, всячески давить на жалость и мастерски внушать чувство вины. Я видел, что моя супруга сама страдает от мамы, которая держит ее в тисках, но в то же время она ничего не может сделать. Тут-то я и решился на отчаянный шаг и вызвал Лену на откровенный разговор, в котором поставил вопрос ребром. Либо мы вместе как-то пытаемся выстроить отношения с ее мамой так, чтобы она не была с нами каждую секунду, либо мы разводимся. Я на тот момент был, правда, доведен до предела. Жена начала плакать, мол, и меня она любит, и маме отказать не может во внимании. По итогу мы никакого решения так и не приняли, поэтому я в отчаянии. Не знаю, что делать, как решить проблему, чтобы никого не обидеть. Но сейчас я точно понимаю, что не готов постоянно воевать с тещей за право на личную жизнь.
Здравствуйте, Леонид, Екатерина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, первое, что хочется сказать, что для вот этого мужчины, который пишет это письмо, а вы ничего не сделаете. Вот. И зависит это именно от вашей супруги. Вы ее можете только поддержать, да, в том, чтобы пройти какой-то страх, поддержать, пережить какие-то эмоции с этим связанные и так далее. Повлиять на эту ситуацию не получится. Да, потому что это конкретно отношения между дочерью и матерью. Да, именно в них существуют проблемы, и именно они их будут разруливать. Причем, ну, судя по всему, мама никак не заинтересована в том, чтобы что-то менять, ее вполне себе устраивает. Ее, наоборот, не устраивает, когда кто-то что-то пытается поменять. Поэтому, на самом деле, всеми этими проблемами придется заниматься как раз ее дочерью, да? Вашей супруги. Вот. Мы здесь видим 2 момента. Они пересекаются и чуть-чуть и противоречат, и дополняют друг друга. Да? Мы видим, во-первых, ну, явную гиперопеку со стороны матери по отношению к дочери.
Да, мать считает свою дочь не самостоятельной, поэтому она, собственно говоря, решает за нее многие вопросы, контролирует ее передвижение и отношения с мужем.
Да. Вот. И в то же время у нас есть очень весомые основания, да, предполагать, что мать у нее нарциссичная. Вот. Потому что здесь есть очень много моментов. Мы сейчас поговорим именно с точки зрения гиперопеки, потому что здесь точно есть, да? И потом объясним, в чем разница, да, в плане проявлений, почему у нас есть ощущение, что это именно мама-нарцисс.
Угу. А у нарциссов и присутствуют элементы гиперопеки. Другое дело, что гиперопекающие не всегда нарциссы. Опять же, здесь история про границы. У девушки, которая, собственно говоря, является женой автора этого письма, не выстроены границы со своей матерью. Разумеется, по ряду причин. Причины следующие. Мать не дала возможности дочери отсепарироваться. Угу. Вот. И сейчас происходит следующее. Дочь не может найти в себе силы отделиться от матери, да, потому что она уже не ребенок. И этим пытается заниматься ее супруг. Вот. Здесь мы также наблюдаем тоже проблемы с границами между супругом и его женой, да, потому что он уже пошел на отчаянный шаг и вызвал на откровенный разговор, в котором сказал, либо ты разбираешься со своей мамой, либо мы разводимся, потому что у нас в семье, по сути, живет третий человек. Да. А семья состоит, собственно говоря, муж и жена, да, и двое должны быть. Поэтому здесь очень важно мужу с женой договориться о том, что у них все-таки отношения между двумя людьми. Да, и маме в этих отношениях не место.
Да.
И здесь мужу, да, вот автору письма, очень важно эту позицию свою дожать. Но дожать не каким-то насильственным способом, угрозами о разводе, да, а все-таки предложить своей жене, Лене, пойти к психологу и разобраться со своими отношениями с мамой. Потому что мама гиперопекающая, мама, вполне возможно, нарциссичная. Почему мы предполагаем, да, здесь нарциссичность помимо гиперопеки? Потому что мама пытается возвращать долги, пытается говорить о том, что пришло время дочери платить по счетам. Вот. Да. Эта история ужасно токсичная. Вот. Нормальный родитель так не делает. Да? Как мы уже говорили в предыдущих подкастах о том, что родители дают своим детям, их дети дают своим детям, и только так цикл не должен идти в обратную сторону. Вот. Упреки о том, что она неблагодарный ребенок, да, что она вот ее, вероятнее всего, там воспитывала и так далее, а теперь вот она такая вот не хочет воспитывать теперь ее, в свою очередь поддерживать и всячески давит на жалость, внушает чувство вины и прочие все вещи, которые очень любят делать нарциссы. Вот. По сути, мама, да, у которой, как я понимаю, нет мужа, да, отец ушел из семьи, когда Лене было вот 5 лет, вот, соответственно, у нее вот этот вот появился пустое, незаполненное поле. Вот, и она поставила на это место, на место своего партнера, с которым она, собственно говоря, жизнь должна проживать дальнейшую свою дочь. Вот. А еще, что бывает гораздо хуже, вот, еще и мужа своей дочери в том числе. Да? То есть она, по сути, заимствует ее семью в свою жизнь. Она как такой держащий свечку наблюдатель. Вот, постоянно. Своей жизни нет, но она проживает жизнь дочери вот таким вот образом.
У меня возникло ощущение, ну, практически в такой архитектуре, это будет чуть по-другому.
Да.
Он ее говорит, ну, выходи за меня. И у нее мама там: «Леночка, нас зовут замуж».
«Нас зовут замуж».
«Собирайся, пошли».
Да.
Она говорит: «Заходим». «Так, где мы с тобой будем спать?»
Да.
Это, она как неотъемлемый придаток такой: «Стоять. Я никуда не отпущу, я все равно буду контролировать все».
Да, ну, кстати говоря, нередки случаи, когда мамы пытаются кокетничать с мужьями своих дочерей, пытаются, и даже есть случаи, когда они, в общем-то, начинают с ними жить, даже есть такие страшные истории. Вот. Но в данном случае здесь, слава тебе, Господи, такого нет, потому что вполне себе очень адекватный молодой человек, который это письмо написал.
Да.
Вот. И он вполне рационально и очень, так сказать, по-взрослому оценивает происходящее.
Да, хочу обратить внимание здесь в его плюс, что он не перебрасывает. Он пишет: мы решение не смогли принять, наш конфликт ни к чему не привел, да, и так далее. То есть молодой человек абсолютно адекватный, нормальный, он пытается выстроить нормальные партнерские взаимоотношения, но он просто не понимает, как могут быть отношения между мужчиной и женщиной, если женщина там две одновременно, причем еще в какой-то иерархии находится. Девушка прямо говорит о том, что не может отказать маме во внимании. Да, это опять, кстати, в сторону нарциссичности, да, здесь гиперопекающей матери.
Но она, что... видимо, чувствует себя обязанной. Ей внушили мысль, что она обязана.
Да, она впадает в детскую позицию, когда давит на жалость, и удивительно, в этот момент как бы ее мать становится ее ребенком. Да, то есть она как бы не может осуществить отвержение в сторону ребенка. Это именно манипуляция. Да? Когда человек давит на жалость, он встает в позицию ребенка. Да, и это особенно жестко всегда по отношению именно к девушкам, потому что там есть материнский инстинкт. Да, то есть как бы это еще более сильно отзывается, чем когда эту манипуляцию проворачивают с мужчинами.
Да. Ну, так, а с мужчинами это тоже проворачивают очень часто, когда матери одиночки и сын взрослый. Таких историй, конечно, тоже полно.
Полно, да, и на самом деле в таких моментах мы говорим вообще про психологическую инцестуозность, потому что если мама не смогла отделить от себя своего сына как взрослого человека, да, она пытается поставить его, опять же, на место своего несуществующего партнера. На это место могут ставить и девочек, и мальчиков, но мальчики подходят вообще прям лучше всего. Вот, и такие мамы начинают и деньги оттуда сразу же моментально, что ты мне должен, ты мне обязан, я тебя вырастила, вот, а ты вот, терпела там твоего отца, и куча манипуляций различных, да, где уже, собственно говоря, только пригнув голову можно это все слушать, ну и, естественно, делать то, что хочет мать, потому что чувство вины – это очень сложно переносимо у ребенка, на которого его навешивали, и не только сейчас, во взрослом возрасте, но и в детстве, вероятнее всего. Это уже достаточно привычная такая модель поведения.
Слушай, но вот эта гиперопека, она же не сейчас началась. Вот если отец ушел из семьи в 5 лет, она, видимо, по всей видимости, оттуда и ноги растут с детства еще.
Конечно, конечно, естественно. То есть вот что происходит с гиперопекающей мамой и ее дочерью? Вот, а мать всегда считает ее несамостоятельной. Она принимает за нее решение. Таким образом, она ее инвалидизирует, да, по сути, не давая ей возможности нести ответственность за свой выбор. Вырастая, такие девочки становятся неспособными принимать какие-то решения вообще. Нет, они ждут какого-то человека, который будет за них это делать.
Синдром выученной беспомощности возникает.
Да, он все время будет жить с оглядкой на чужое мнение. А вот так хорошо? А вот это хорошо? А какое выбрать, синенькое или красненькое? А вот что скушать? А какое вот? Ну, выбери сам на свой вкус. И вот такая вот история, где человек не имеет собственного мнения какого-то, да, потому что он все время ждет, что кто-то подскажет, как лучше. Вот. В данном случае здесь мама взяла на себя эту функцию говорить, как лучше. Да? Почему произошло так? Потому что девушке Лене попался очень адекватный муж. Если бы девушке Лене достался абьюзер и психопат, мама бы отвалилась очень быстро.
Ну, потому что,
конечно, потому что, как говорится, здесь невозможно. Ну, все равно, вдвоем
правильно. Ее бы отвалили.
Да, ну, она бы была, но уже не в таком качестве, да, как в этом письме здесь описано. Да? Угу. Поэтому, так как муж нормальный, нарцисс остается в той же роли, не происходит никакого переброса, да, синдрома замены одного на другого токсичного человека. Вот. Ну и, соответственно, он продолжает свою подрывную деятельность. Вот. То, что она делала в детстве, она делает и сейчас. Вот. Она ездит с ней в поездки, она постоянно обижается на то, что ей не сообщают о планах и так далее. То есть максимально контролирует жизнь своей дочери, считая, по всей видимости, что без мамы дочь не справится. Мама должна все время знать, что дочь делает, вот, какие у нее события в жизни происходят, да? Не просто услышать это от нее, а именно знать и видеть самой. То есть это вот контроль. Гиперопека – это контроль. Это всегда контроль.
Ну и здесь добавим в ту тему, что она нарцисс, да? И не просто контроль, а то есть, если опекающая мать думает, что она справится, и со стороны это будет очень похоже, как бы, да, смотреться, то нарциссическая мать, она хочет, чтобы она не справилась. Потому что если она вдруг справится, она почувствует свою силу, тогда она как бы выйдет из зависимости. Да, именно поэтому мы говорим, что нарциссическая мать и гиперопекающая мать имеют очень много схожих проявлений, да? Но мотивы у них немножечко разные.
Да, у гиперопекающей матери все-таки мотив сделать добро. Она неосознанно, на самом деле, травмирует, но тем не менее, с ее точки зрения, она делает хорошо. Вот. Она думает, что ее действия приводят к тому, что ее дочь будет жить лучше, что она будет жить безопаснее, в первую очередь, угу. Вот. И так далее. Вот. Нарциссическая же мать в данном случае, помимо гиперопеки, вот, она еще и кайфует как бы от того, что не получается жить самостоятельно.
Без меня не справится.
Без меня не справляются здесь, да? Вот.
То есть забыть самое не о дочери, а о своих немножечко искаженных, извращенных чувствах. Да, как бы, какая я должна быть властная, сильная и так далее, кого я должна контролировать.
Да, причем здесь манипуляции на манипуляции. И чем больше маме это идет навстречу, чем больше ей оказывают внимание, тем больше она этого внимания начинает требовать, тем больше она залезает внутрь семьи своей дочери.
А Лена сама себя при этом как чувствует вот в этой ситуации?
Она начала плакать, что и меня она любит, и маме сказать не может. Она себя чувствует между двух огней, на разрыв, явно не в своей тарелке, с желанием сепарироваться, но со страхом обидеть маму, да. И так далее. У нее коктейль целый. Так,
конечно, она сама не может принять решение. За нее все жизни эти решения принимала мама.
Поэтому... А тут, получается, сам два близких человека хотят противоположного, да?
Конечно, да, и она ждет, что кто-то это решение примет. А так как решение принимала мама, а муж нормальный, а не нарцисс, значит, соответственно, она ждет, что мама сама примет это решение, от них отвалится.
Конечно, потому что муж не принимает за нее решение. Он ей предлагает вместе это обсудить, он предлагает вместе это решить, а она не готова сама. А мама это диктует прям конкретно вполне.
Нет, она ждет, что мама поймет, что не нужно вмешиваться. Но здесь ситуация следующая. Мама не поймет. И решение, которое ждет Лена, на самом деле где-то, возможно, бессознательно, что мама все-таки, вдруг догадается, да, и каким-то образом по-другому себя поведет. Она не поведет. Взрослый человек уже тем более в таком возрасте, да, не догадывается, не понимает, да, очевидных вещей. Угу. Очевидно, что придется делать это Лене. Но это как всегда, когда выходит, это созависимое отношение. Вот, и дочери с матерью. Поэтому здесь придется ей самой выходить.
Да. Если бы это были бы нормальные отношения, то родители бы сами подталкивали на сепарацию. То есть, наоборот, подростку там, или молодому юноше или девушке страшно начинать делать сепарацию. Родители говорят, давай. А здесь все наоборот. Она уже вышла замуж, а ей говорят, нет, никуда ты не денешься, иди сюда. Я тебя как контролировал, так и буду контролировать дальше. Что ей делать? Ей нужно в первую очередь выстраивать те самые границы. Вот говорить то самое «нет», «не хочу», «нет, не надо», «мне это не нравится» и так далее.
Если она не знает, нравится ей или не нравится?
Ей точно не нравится эта ситуация, иначе бы она не плакала и не оказалась бы между этих.
Она чувствует себя должной. Вот, да, и поэтому мы, наверное, все-таки больше будем думать про нарциссическую составляющую, потому что если бы вот это была чисто гиперопекающая мать, да, а вот это мать, которая обладает эмпатией, да, которая все-таки сочувствует своей дочери, да, она желает ей добра и счастья. Вот с такими родительницами договориться можно, но для этого нужно сделать определенные действия. Да, нужно четко выстроить границы и на какое-то время, возможно, перестать общаться с мамой. Да? Все должны переварить эту ситуацию, новые отношения, новые выстроенные отношения. Вот. Потому что мама гиперопекающая, она привыкла действовать по такому сценарию. Вероятнее всего, сама Лена тоже переймет такой похожий сценарий, да, если у нее будет свой собственный ребенок. Она будет пытаться ему дать все, пытаться его соломку стелить и вот прочие такие вещи. Вероятнее всего, была такая бабушка Лены, мать, да, вот матери.
Там могут быть крайности. Она может, наоборот, замучиться. Если она провисит еще 5-10 лет под гиперопекой, то когда будет ребенок, она просто скажет, я ничего не буду контролировать.
Ну, там возможно, что это будут такие моменты, когда она ничего не будет контролировать, потом будет чувство вины, потом опять начнется резкий контроль, тоже такие возможно. Перепады. Вот. Так вот, возвращаясь к гиперопекающей матери, с ней можно наладить нормальные отношения, как только вы выстроите эти границы. Вы перестанете посвящать ее в свою личную жизнь, вы будете от нее независимы финансово. И многие такие другие вещи, которые взрослые люди делают сами, уже не посвящают в это своих родителей, да, и родители не имеют права в это вмешиваться. Вот как только мама примет эти границы, вот, ну, где-то примерно, ну, по статистике, по практике, да, на это уходит около года, чтобы гиперопекающая мама осознала и поняла, да, что больше свою дочь опекать не надо.
Год конфликтов.
Ну, конфликтов, необщения, да, и так далее. Потом дальше могут выстраиваться вполне себе конструктивные беседы, и общение может выйти на качественный уровень, в том числе и у мамы, у самой тоже, да, которая неосознанно тоже сценарий пытается проворачивать. С нарциссической же мамой, да, другая история. Почему? Потому что у нее другой мотив. Она не заинтересована в том, чтобы ее дочь была счастлива. Ей доставляет удовольствие наблюдать за тем, как ее дочь бьется в попытках устроить личное счастье. И вот у нее не получается. Вот. И если нарциссическая мать в данном случае, да, она не просто контролирует здесь, она же еще постоянно влезает в семью. И, естественно, взрослый человек не может не понимать, что это будет способствовать конфликтам между мужчиной и женщиной, да, мужем и женой.
Да, такое ощущение, что она, возможно, это выключит. Да. Вот. То есть ей, наоборот, хочется сказать, что, смотри, я лучше, чем он. Зачем ты от меня ушла? Смотри, какие с ним проблемы у нас возникают.
Ну, это конкурент, это конкурент. И мама в данном случае может занимать то ее сторону, то его сторону. Вот, что тоже не добавляет, в общем-то, да, в эти отношения.
Гармонии.
Да, не добавляет гармонии, это очень хорошо сказано.
Слушайте, а если вот этот вот молодой человек психанет и примет это решение за свою жену и скажет, все, я решила. Ты не можешь решить сама, я сам решу эту проблему. Это чем чревато вообще?
А как он хочет решать эту проблему?
Ну, он вообще не может ее решить.
Скажет, Марья Ивановна, давайте, вот мы к вам приезжаем на обед по воскресеньям, а в остальное время мы...
Леночка, собираемся.
Смотрите, здесь ситуация такая. Если он так сделает, он может выступать как парламентёр. Здесь обязательно нужно это делать в согласовании со своей женой, с Леной. Вот. Потому что в другом случае, да, он может вызвать резкое сопротивление. Почему ты без меня решил? Это моя мама. И вообще, вот начнется какая-нибудь вот такая стероидная история. Ну, вот, поэтому нужно обязательно договариваться с женой. Сказать, слушай, я возьму на себя, да, вот эту историю, я с мамой поговорю. Но, пожалуйста, ты в этот момент полностью поддерживай мою позицию. Мы сейчас выступаем со стороны своей семьи. Я как бы выхожу на первый фланг, да, но ты меня во всем поддерживаешь, да, и мы с тобой действуем согласованно, мы действуем с тобой по одной стратегии, да.
Ну, то есть получается, что он может выступить буфером, ему, наверное, может быть, это даже будет проще, потому что он не настолько эмоционально вовлечен.
Конечно.
Да, конечно. Он, да, поэтому я говорю про ланчетер в каком-то плане, да, что ему несколько проще, возможно, будет, да, и не настолько действительно эмоционально, да, преподнести информацию, донести информацию до этой мамы, вынести вот эту реакцию, вот, она обязательно последует. Вот.
Да, здесь нужно понимать, что вот эта сепарация, она в любом случае пройдет через конфликт.
Всегда.
Да, то есть без конфликта ничего не будет. И поэтому, если они о чем-то в итоге просто спокойно договорятся, очень скоро они поймут, что на самом деле ни о чем они не договорились, ничего не выполняется. Как все было, так и осталось. Только видимость. Поэтому на самом деле им нужен конфликт.
Маме конфликт нужен с кого, с кем?
Ну, дочери с мамой. Угу. Маме нужен этот повод для того, чтобы психануть и уехать, сказать, ну и живи, как знаешь, там из серии там, и так далее. Ничего у тебя не получится, все у тебя разрушится, возможно, про себя подумать. Но ей нужен повод уйти, она не может просто так, да, как бы сделать. А дочери нужен повод для того, чтобы выразить наконец-то агрессию, которую не может никак выразить против своей матери, которая уже накопилась там на 25 морских контейнеров по 20 тонн. Вот. И ее тоже как бы она никак не может выразить. Ей нужен повод, да, ей нужна какая-то острая фаза конфликта, хотя бы короткая перепалка какая-то, да, на основании которой они разорвут как бы контакт. А дальше нужно будет удержать вот этот разрыв контакта для того, чтобы оно все так успокоилось, чтобы ничего не отыгралось, чтобы эта дистанция выдержалась и чтобы люди научились существовать без этой связи. Немножечко подпривыкли. А потом спокойненько можно уже будет налаживать как бы на комфортную дистанцию, да? Не на такую близкую, она комфортная. Да? Например, там, ну, как в Екатеринском, иногда приезжать, там, заехать на выходные, там, чай попить, поговорить, развлекаться, созвониться там, да, на раз в неделю, там, и так далее.
А, слушайте, ну, смотрите, получается, что единственный вариант – это конфликт. А не может быть такого, что мама просто найдет себе другой объект, ну, например, и переключится?
Может, может. Это как раз возникает вот как раз, на, как я не сказала, на фазе разрыва, когда мать понимает, что она больше не может тянуть вот эти все ресурсы из дочери эмоциональные, да, вот, она может найти объект, чаще всего это становятся какие-то знакомые, подруги, вот, и она переключится, да, она в любом случае будет в поиске той фигуры, с которой можно будет войти вот в это слияние, ну, чтобы делать с ней то же самое, что с дочерью.
Но сначала конфликт, потому что иначе у нее нет мотива искать человека другого, нет мотива тратить ресурсы, время на поиски другого объекта.
Да, и здесь есть такая, опять же, пресловутая вещь, которая называется чувство вины. Да? Это то, что не позволяет Лене выразить в отношении своей мамы агрессию. Агрессию я в данном случае имею в виду не какой-то скандал, а хотя бы просто спокойно сказать о том, что мама, ну, в общем-то, собственно говоря, живем своей семьей, да, и не совсем нормально то, что ты живешь с нами. Ну вот, только что спать не ложишься вместе с нами, да, а так ты постоянно, пока да. Пока что. Вот это вот, это тоже проявление агрессии на самом деле. Просто оно нормальное, экологичное. В агрессии на самом деле нет ничего ужасного. Она существует для того, чтобы нас защищать. И этим инструментом важно научиться пользоваться. А если мы не умеем пользоваться, да, этим инструментом, мы сначала очень долго терпим, а потом очень громко взрываемся. Ну, поэтому важно научиться этому. Научиться говорить о своих желаниях, да, о своих неудобствах.
И тут же вопрос еще в том, что насколько Лене самой будет без вот этой близости, да, комфортно, насколько она понимает, что такая ситуация неправильна.
Она понимает. Иначе бы она бы немножко не так отвечала своему мужу. Да? То есть если бы ей было бы это комфортно, она бы отстаивала эти вещи. Тем не менее, она говорит, она там плачет, она говорит, что я просто не могу ей отказать во внимании. То есть она, по сути, говорит о том, что я зависима. Да? У меня мучают чувства вины, меня мучают страхи по этому поводу. А вина и страх – это всегда про негативные события. Да? То есть это то, что не хотелось бы чувствовать на самом деле. Это про ситуацию, в которых не хотелось бы оказаться на самом деле. Поэтому Лена вполне себе понимает, что это ненормально. Но она исходит из позиции, что типа, ну вот у меня вот такая мать, что я могу с ней сделать. А на самом деле сделать она может. Просто ей страшно совершить эту трансформацию. Она хотела бы завтра проснуться и узнать, что мама уехала, на самом деле встретила какого-то мужчину и уже отвалила от нее окончательно. И стало все как бы по-нормальному, с какими-то редкими созвонами и так далее. Но нет, так не происходит.
Ну, поэтому нужно работать, да, с чувством вины и страхом потери контакта. Потому что все манипуляторы, они в первую очередь пытаются этим воздействовать. Да, что происходит? Дочь высказала, да, свои какие-то, ну, по поводу маминого поведения, неприятные, возможно, для мамы мысли. Мама делает что? Она не звонит, она исчезает из поля зрения. Она сидит и выжидает, да, вот это прям обида, это висит в воздухе, вот, и очень хочется позвонить, ну как же так, я же обидела маму, я сделала ей некомфортно, и так далее. То есть такое очень детское поведение. Вот с ним нужно работать, да, а как же так, я вот так сделала, теперь, а вдруг мама теперь не будет со мной разговаривать. И о чем мы говорим? Детская травма, опять же, да, травма отвержения. Мама наказывала молчанием, мама манипулировала игнором. А это для ребенка самое страшное. Даже наказать порой бывает лучше, да, для психики. Я не имею в виду, что наказывать грубо хорошо. Я имею в виду, что для психики лучше, чем игнор. Потому что когда ребенка игнорируют, у него ощущение, что его не замечают. Если не замечают, значит, я не существую, я не нужен и так далее. То есть это очень тяжелое состояние, которое возвращается к Лене, как только она начинает понимать, что сейчас ей предстоит история с сепарацией от мамы. Ой, все. Она просто уже это прожила, она уже это прошла. Она боится столкнуться с тем же самым, что она много раз уже проходила. И для нее вот то, что ее сегодняшнее поведение на данный момент, это способ выживания с такой мамой. То есть только здесь для себя очень важно понять, что сейчас с мамой выживать уже не надо.
Конечно.
Ну вот, от мамы нужно отделяться, от мамы нужно уходить в отрыв. Если мама после разрыва отношений все равно будет продолжать такую политику, вот, серии, да, взыскания долгов, мама будет в приставы играть.
Да, да, мама, вот, мама играет в приставы.
То, соответственно, здесь нужно будет разрывать эти отношения. Если человек не принимает эти границы, значит, нужно с ним разрывать отношения, даже если это мама. Вот, к сожалению, ну, другого человека переделать нельзя, даже самого близкого, как бы это ни было больно.
Да. Если в сезоне осень-зима 2021 мама слишком гиперконтролирует, уйдите, вернитесь в осень-зиму 2022. Возможно, что-то изменится.
Слушайте, а в детстве гиперопека как проявляется? Вот если это не взрослый человек, а в отношении родителей все-таки с детьми, ну, с детьми детского возраста, скажем так.
А как проявляется, да? А это... когда родитель не дает ребенку самостоятельности. Ребенок вообще, в принципе, так по природе устроен, что он познает мир. Он хочет пробовать что-то новое, что-то делать. Мама, отдай я. А вот можно мне это? Отойди, не надо, порежешься, ударишься, испачкаешь.
И не, вот под, это... не поднимай, это тяжело, еще наносишься.
Там, ну, вот, ну, там широчайший спектр вещей, которые инвалидизируют вот, инициативу у ребенка. Вот. Либо они ее полностью убирают, либо делают ее очень ограниченной. Ну, именно теми вещами, которые позволяют родителям, ну, в школу, например, ходить. Это те родители, которые вместе с ребенком куда-то ходят, да, в те моменты, когда они это делать не обязательно. Вот. Когда мама, например, ходит с ребенком, не знаю, там, даже со взрослыми дочерями на свидание есть, некоторые мамы ходят. Есть такие истории замечательные. Вот. С ребенком ходит в школу, водит его, там, не знаю, знает, до какого возраста. Вот. Ходит и разговаривает с учителями. А вот там вы его там не обижаете, не расстраивайте. Вот. Там вот у меня очень чувствительный ребенок.
А это... кто тебя обидел в школе?
Кто тебя
так, я сейчас пойду разберусь с ними. Да. Так, не директор вызывает маму, а мама вызывает директора. Это нет. Обратная ситуация.
Ну вот, а как здесь грань-то провести? С одной стороны, родитель должен своего ребенка защищать, в том числе от директора там местами, да? С другой стороны, конечно. Что вы рассказываете? Как здесь понять, где опека, где нормальная забота, и ты в любом случае на стороне своего ребенка, а где гиперопека?
Ребенок сам попросит помощь. Есть, сам вам не пропустить эти моменты. То есть обычно как происходит? У ребенка возникают проблемы. Ребенку надо доверять, он живой. Да? Он имеет свои чувства, свои эмоции, да, свои видения, планы какие-то. Вот. Чаще всего получается как? Ребенок на самом деле при первых проблемах сам обращается. И если родитель обесценивает его чувства, он просто больше не обращается. Да, как бы вот и все. Поэтому нормально это выстраивать доверительные нормальные отношения, не забывая о внутрисемейной иерархии, то есть родители над детьми все равно, да? То есть не друзья, подружки, а это именно доверительные отношения, да? То есть не на равных, а просто мы доверяем друг другу. Вот. И отвлекаемся, не обесцениваем чувства детей. Все будет нормально. Тогда вы будете знать о всех серьезных проблемах, вместе обсудите, нужна ли будет помощь, если вы при необходимости поможете.
Да, кстати говоря, вот по поводу еще вот домашних заданий, да, потому что, в общем-то, это такая достаточно серьезная масштабная часть в жизни ребенка любого, это школа, да, это образовательный процесс. Вот, очень важно здесь тоже прислушаться, да, к себе и понять, да, а не делаю ли я ребенку своему медвежью услугу не оказываю, или, да, когда я вместо него делаю уроки, да, из серии «Папа у Васи» и «Селена в математике». И даю ли я ему возможность справиться самому, вот, с тем, что на него на данный момент возложено. Потому что есть и такие истории, когда мама сидит часами над ребенком, коршуном висит, после чего происходит следующая ситуация. Как только на ней перестает висеть коршун, ребенок перестает что-либо делать, да? Потому что он понимает, что сейчас придет мама, встанет, нависнет надо мной, тогда я буду что-то делать. То есть собственного мотивации не возникает.
Он уже говорил, что единственная мотивация в жизни – это висящая мама. Нет висящей мамы – нет мотивации.
Да, сейчас мы в данном случае не говорим про детей, которые нуждаются в особом воспитании, с отклонениями в развитии, с задержками там, какими-то и так далее. Это отдельная история, там, где нужна коррекционная педагогика, это отдельная история. Мы говорим про нормально развивающихся детей в данном случае, которым которым нужно давать возможность самостоятельно проживать те этапы жизни, на которых уже эта ответственность для ребенка является нормальной. Ну, очевидно, да, что ребенок, например, там, как мы, по-моему, в одном из прошлых подкастов, да, говорили, там, в 10 лет там, способен себе приготовить какую-то простую еду, да, найти вещи, да, обслужить себя там, да, там, в туалете, в ванной. Ну, вот. Дальше, например, там, после там, этого возраста уже можно доверить поехать на транспорте, например. Вот, и так далее. То есть понимать, что соответствует возрасту. Другой вопрос, что если родитель нормальный, он чаще всего все-таки критически оценивает, да, периодически хотя бы задает какие-то себе вопросы. Да? А так ли я воспитываю своего ребенка, правильно ли я делаю? Тем более сейчас большое количество литературы по современной педагогике. Можно, да, наверное, что-то почитать о современных тенденциях и как не навредить своему ребенку. Но если мы говорим, например, про такую неосознанную гиперопекающую маму или тем паче нарциссичную, там этот человек вряд ли задумается.
Не забывайте ставить себя на место ребенка. Вспомните, какими вы сами были. И как вам это нравилось, вот эти все эти вещи. Да? И когда там, не знаю, в 14 лет там говорят, там нет, ты в 9 должен быть уже дома. А вспомните, а вы в 14 лет хотели быть в 9 дома?
Ну, сейчас все гораздо проще, потому что у детей появились телефоны. Вот. А раньше их не было, поэтому поводов для беспокойства было больше. Вот. Но это мы говорим, опять же, про нормальных родителей, которые могут вспомнить, которые могут вообще мыслить по-взрослому. Вот.
Ну, так сейчас... если про ненормальных говорить, то дети беззащитные получаются.
Беззащитные получаются. Ну, вот опять же, те же примеры, да, когда мама вкладывает в ребенка, ребенок занимается спортом, например, там, каким-нибудь фигурным катанием, он там занимается, мама это вкладывает, ребенок обязан ей теперь по кругу жизни, да, достигать этих результатов, стоять на пьедестале, и только тогда мама будет этим ребенком довольна. Эта мама берет вообще в тиски жизни своего ребенка, решает за него, чем он будет заниматься, как он дальше будет развиваться, и что он должен, постоянно должен. Да, такой ребенок беззащитен, ничего не сделать с этим.
Вот, кстати, еще пример, да, это гиперопеки, например, ребенок уже стал постарше и начинается. Так, я вместе с тобой сейчас, мы сейчас поедем в университет, значит, выбираем вот такие-такие направления, будем сдавать экзамены.
Вот, кстати, да, вот Ирина правильно, да, сказала, будем, да, поедем, вот, и так далее. Это, конечно, понятно, когда люди как бы... Да, но важно отслеживать, да, в каком контексте они звучат. Мы поступаем.
Да, да, вот эти вот вещи...
Мы поедем, ладно, мы поступаем.
Просто маркерные, да.
Мы выходим замуж, да, и вот эта история, понимаете? То есть не Лена выходит замуж, не Лена поступает, да, не Лена там, да, нет, мы.
И, да, вот это тоже, оно и в гиперопекающую среду, и в слиятельную позицию, и очень часто в нарциссическую позицию, да. Это вот система, да, есть, когда ребенок рождается, да, вот это вот, есть я плюс мама, да, да. Потом есть я и мама, вот это вот мы.
Нет, есть сначала я, мама, это симбиотическая стадия развития, потом я и мама, я, да, и мы дальше уже.
Да, и вот это вот чисто детное, мы, я и мама, я и ребенок. И вот это везде мы, да, то есть нет отделения, что ребенок как будто бы самостоятельно вообще ничего сам не умеет делать. Ребенку уже там 18 лет, а мы вот в военкомат сейчас записываемся, и все еще мы.
Смотрите, да, вот есть вот эта стадия Дианы, да, я и мама. А вот следующая стадия, да, она очень, ну, и напрямую, собственно говоря, практически зависит от отца. Ну, либо от того, кто этого отца будет заменять. Вот. Почему? Потому что отец своей фигурой представляет собой весь внешний мир. Если я и мама – это вот наш какой-то внутренний мир такой, то отец – это весь внешний мир во всем его многообразии. Другие люди, там, не знаю, все что угодно, явления. Вот. Это, да, так, это другой.
Марсианин.
Да, другой. Вот. И если в данном случае, например, возвращаясь к письму, да, папа ушел, как-то там было 5 лет, вот, то не сформировалось вот этого контакта с внешним миром.
И тут мы начинаем еще один подсказ, потому что это гигантская тема. Шутка. Вот, да. У нее система, собственно, с 5 лет жила пока она и мама. Она и мама, она и мама. Да, то есть у нее нет никакого опыта. Отец не дал ей никаких простроек вообще, как взаимодействовать со внешним миром, как в него выйти, как отделиться. Ничего этого нет.
Как бы самостоятельным человеком, как отвечать за свой собственный выбор, как вообще его делать и вообще, в принципе, нести ответственность за последствия своего выбора.
За границы тоже. Много чего не хватает. Вот. И сейчас у нее есть вот, мужчина, вот, но он деликатный, он компромиссный и так далее. А ей не хватает вот именно такой жесткости, да? Внутренний стержень такого.
Еще одного контролера она могла бы найти, да. И большая удача на самом деле, что это, этого не случилось. Да,
было бы еще хуже.
Да, потому что, конечно, можно было вылипнуть в дикий абьюз с такой склонностью к тому, чтобы за тебя принимали решения, тебя контролировали, говорили, что делать и так далее. Вот это удивительно еще, что попался и такой замечательный муж. Вот. Поэтому, собственно говоря, здесь... от него максимально, при его максимальной поддержке пойти все-таки обратиться к специалисту и сепарироваться с мамой, да, с помощью психолога.
Да, еще хочется очень сказать, что вы имеете полное право общаться с кем хотите, не общаться с кем хотите, даже если это мамы, папы, братья, сестры, родственники, та самая тетя, которая там навязчивая и так далее. Вы имеете, как взрослый человек, полное право выбирать круг своего общения. Родственник – это не значит, что обязательно к общению.
Да, и если происходит такая ситуация, что вы вынуждены разорвать отношения с мамой, да, потому что никто не обязан, как я сказал, терпеть насилие даже со стороны близких людей. Вот. А остается как будто такое пространство, да, которое вот, оно освободилось, мамы нету, вот, а кого туда можно разместить, да, чтобы иметь какую-то женскую фигуру старшего возраста, авторитетную какую-то, поддерживающую. Угу. Вот, если, возможно, есть другие родственники женского пола, да, это может быть тетя, это может быть бабушка, вот, это может быть, не знаю, какая-то старшая коллега по работе.
Мудрая руководительница. Вот. Да. Или она может смотреть, там, не знаю, какие-нибудь там выпуски TEDx там, или еще что-нибудь, и вообще там фанатеть в женском аналоге Илона Маска, там, Маргарет Тэтчер, например. Да. Все, что
угодно. Можно.
Да. Главное, как бы, иметь образ. Что такое как бы, вот, быть женщиной такой, какой я хочу быть, да? А не такой, какой является мамой и навязывает меня.
То есть расширить возможности авторитетов каким-то образом.
Да. Вот, потому что на самом деле здесь же такое ощущение, чувство вины не дает возможности вместо мамы взять какую-то другую фигуру, на которую можно равняться. Это будет воспринято вполне возможно, да, такой токсичной мамой, как предательство. А дочь, ну, она не способна пока справляться с тяжелыми своими состояниями, да, это признак ее, скажем так, такой вот незрелости психологической, потому что взрослый человек уже может справляться с ним, с неприятными чувствами. Вот. И поэтому, конечно, эти авторитеты с такой мамой, которая поглощающая, можно сказать, практически, да, они не появятся никогда, да, потому что мама обидится, мама раскритикует, мама опять сделает выбор за нее. Вот. Поэтому, конечно, здесь нужно дистанцироваться однозначно, потому что ну, при таком слиянии очень трудно будет отделяться, очень трудно будет делать собственные выборы какие-то.
Ну, смотрите, а если ребенок вырос вот под гиперопекой, да, я правильно понимаю, что гиперопека в первую очередь убивает способность к внутренней мотивации, к инициативе, к возможности принимать решения, то какие вообще шансы ему выйти из-под этой гиперопеки в тот момент, когда он вырастает, если у него уже все вот это убито, так сказать, все вот эти навыки?
Вполне себе хороший шанс, особенно если с специалистом работать.
Да, ну, если работаем со специалистом, да, или ждем кризиса среднего возраста, да. Когда она работает со свой собственный опыт, ну, достаточно негативный чаще всего к этому возрасту, потому что ребенок уже выросший в данном случае, будет понимать, что его стратегия жизненная не очень эффективна и приносит ну, не те плоды, которые он ожидал. Да, и он вынужден будет задать себе эти вопросы, что я делаю не так. Вот, он начнет анализировать, начнет искать информацию и, собственно говоря, приходите к тому мнению, что, вероятнее всего, пора да, делать что-то по-другому. Вот. Это внутренний запрос. Это внутренний запрос.
Это, по сути, комплекс Пуэллы. Вот. И, другими словами, вечные девушки. Эта девушка все равно рано или поздно повзрослеет. Да? Только вопрос, когда и что будет являться стимулом. Можно гипотетически дотянуть так, что этот момент произойдет после окончания жизни. Но в большинстве случаев если есть рядом специалисты, как все Екатерина написала, это все-таки произойдет раньше. И чаще всего, если до кризиса среднего возраста не произошло, там все-таки это произойдет.
Да, рождение собственного ребенка может стать таким триггером?
Не обязательно совершенно.
Может стать, а может не стать. Может, наоборот, еще, собственно говоря, да, все включатся вообще в одну большую семью такую вот слитую, и мама начнет вообще этого, мама, да, этой девушки, которая родила ребенка, да, мама внука начнет себе присваивать как своего собственного ребенка. Таких случаев очень много.
Вместо ребенка у нее сестра или братик.
Вот, то есть,
это тоже нужно.
Важно ориентироваться на свой внутренний запрос, только так можно выйти. Конечно, естественно, насильственно как-то, да, человеку говорить о том, что ты должен сепарироваться, да, он будет сопротивляться вероятнее всего. Конечно, важно прислушиваться, как правильно совершенно сказали, а хочет она или не хочет. Вот здесь нужно, конечно, спросить Лену. Вот. Есть ли у нее потребность в том, чтобы отделиться от мамы? И если этому мешает только чувство вины, значит, нужно работать с чувством вины.
Ну, чувство вины и страхи нет. То есть желание. Самое главное, чтобы было желание.
Вот. Если, конечно, там совершенно, да, абсолютно бессознательное вот это вот все хаотичное, ну, здесь будет сложно, конечно. Помимо воли человека, ну, невозможно, наверное, работать с ним. Человек работать может только сам с собой. Мы не можем поработать за кого-то. Поэтому, конечно, мы можем поддержать и помочь, но в любом случае пройти свой жизненный путь этот должен сам человек в своих собственных ботинках. Да, этот,
да, и очень хорошо, чтобы она не забывала, что ее мама не знает, как ей лучше жить. Она вообще ничего об этом не знает. Единственный человек, который знает, как ей лучше жить, это она сама.
Хорошо, спасибо. В общем, если подытожить, то надо учиться взрослым людям быть взрослыми, принимать самостоятельные решения, отвечать за свою жизнь и не ориентироваться ни на мнение других людей.
Ориентироваться можно, но нужно думать, да, есть...
Учитывать
можно.
Да. Брать опыт.
Учитывать, но свои желания тоже иметь в виду, и свои мысли, и свои решения.
Конечно.
Да, свои желания вообще должны быть на первом
месте.
Это здоровый.
То есть все мнения как бы извне – это просто мнения. И у нас для этого есть рефлексии, да, чтобы их обработать, сказать, это мне подходит, это нет. А здесь хорошая идея, а вот это вообще не моя.
И здесь же опять вопрос выбора. Да? Присваивать себе этот опыт, да, какой-то, да, или нет. Заимствовать что-то у других или нет. Прислушиваться или нет. Нужно учиться делать выбор.
Вот. Но для этого надо уметь анализировать и отличать собственное мнение, да, от чужого, да, от навязанного.
Конечно, причем выбор, вот, как, вот я рекомендую выбор делать, начиная вот, да, с каких-то маленьких шагов.
В общем, а прислушиваться к нам или нет, это тоже ее выбор.
Хорошо, спасибо. Хочу напомнить всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту grabli@myrambler.ru, и мы обсудим ее в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, не пропускайте наши новые серии и до встречи через неделю.